Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. Сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее из ха-Машиаха через недельную главу «Ки того, когда придешь». Наша недельная глава начинается с заповеди приносить первые плоды нового урожая тем, кто вошел в обетованную землю, как написано в Рим 26 глава с 1 стиха. Когда ты придешь в землю, которую привечный всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую привечный всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое привечный всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. То, что мы читаем в переводе как «возьми начатки всех плодов земли», на иврите звучит как «Валакахта мэ решит», то есть «возьми из решит», «коль пэри» – все плоды, «га адама». «Га адама» – особая земля, мы уже говорили, сегодня еще немножко коснемся суть этой земли. И «решит», как мы уже говорили ранее, с этого слова начинается первая книга, «Берешит», первая глава, первое слово, «берешит» – это замысел Всевышнего, как написано. Берешит бара Элохим эт ха-шамаим вэт ха-эрец. А апостол Иоанн раскрывает нам содержание решит и говорит, что его содержанием является слово Всевышнего. Первый стих, первая глава Евангелия от Иоанна, мы читаем: «В решит было слово, и слово было во всесильном, и всесильный был в этом слове». Это мой перевод. Таким образом, заповедь о принесении начатков из решит – как свидетельство входа в обетованную землю для нас, верующих Нового Завета. Это заповедь принесения новой природы нашей человеческой души, природы Слова Всевышнего. И именно об этом апостол Петр пишет в первом послании во второй главе. С первого стиха прочитаю. «Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ привечный. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа ха-Машиаха». Другими словами, вся суть принесения начатков из решит в принесении нами духовных жертв, где мы умираем для себя, чтобы дать себе место Иешуа ха-Машиаху. Таким образом, свидетельством верующих Нового Завета того, что они вошли в обетованную землю, является новая природа в них. Природа Сына Всевышнего, природа Слова Всевышнего. И, как мы понимаем, совсем не случайно то, что мы читаем эту недельную главу «Ки того», накануне праздника Рош-Ха-Шана, праздника воцарения Всевышнего в этом мире, который называется Йом-Труа. Таким образом, именно через новую природу человека, в душе которого небесная составляющая стала единой с земной составляющей, Всевышний и воцаряется в этом мире. В этом году праздник Рош-Ха-Шана, который Тора называет Йом-Труа, День трубного звука, наступает 25 сентября в 18 часов 57 минут. Это для информации. И в Торе об этом не сказано так, Ваикра 23 глава с 23 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Привечному». Чем отличается этот день от всех других дней? Отличается тем, что 5782 года назад, так говорит календарь священных писаний, именно в этот день был сотворен человек. Это был шестой день творения этого мира. Как написано в Берешит 1.27, «И сотворил Всевышний человека по образу своему, по образу Всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И по замыслу Всевышнего, именно через этого человека, сотворенного по образу Всевышнего, через возрастание этого человека в подобие образа Всевышнего, Всевышний должен воцариться в этом мире. Другими словами, главная цель, ради которой был сотворен человек в этом мире и вообще весь этот мир, это чтобы Всевышнему царствовать в этом мире, и, как мы видим, царствовать он будет через человека, человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего. Но, как говорят иудейские комментарии, именно в этот день своего сотворения, Адам согрешил, и Всевышний именно в этот день вынес ему приговор. Берешит, 3 глава, 19 стих. Написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Недавно мы этот текст разбирали, но я посчитал нужным еще раз немножко поговорить о нем, потому что нигде в другом месте вы этого не услышите. Это откровение общины Бет Шалом. Написано: «Безеат апейха тахаль лехем ад шувеха эль га адама. Ки мимена лукахета, ки афар ата веаль афар». Примерный смысловой перевод такой: «В поте, со страданиями, безеат, лица, апейха на иврите, это внутреннее лицо, куда вдунуто дыхание жизни. Будешь есть хлеб свидетеля, лехем эд, возвращение твое в эту землю, га адама, потому что из нее взят ты, ки мемена лукахета». А дальше написано: «Потому что прах ты, ки афарата, и в прах возвращайся». Другими словами, в этом 19 стихе мы видим, что у Адама есть два пути. Всевышний предлагает ему выбор. Либо возвращать свою душу, шувеха, от слова шува, в состояние га-адама, а если он этого не будет делать, то, будучи прахом, он в прах и возвратится. А то, что га-адама является землей Эдемского сада, об этом нам говорит сама Тора в 9 стихе 2 главы Берешит. Я буду читать Берешит 2 глава, 8-9 стих. Сначала синодальный перевод. Написано: «И насадил привечный всесильный рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». То есть человек был создан, и вот теперь Всевышний помещает его в Эдеме. А дальше мы читаем: «И произрастил привечный всесильный из земли». И вот здесь из земли стоит в тексте Торы га-адама. И смотрите, что произрастил: «Всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». То есть вот из этого текста мы видим, что га-адама – это и есть земля Эдемского сада. А Всевышний в приговоре говорит: «В поте лица со страданиями будешь есть хлеб свидетеля, твое возвращение в га-адама, потому что из нее ты взят». То есть внутренняя сущность, вот этот материал, из которого сделана душа человека, не тело человека, а душа человека, вот она сделана из га-адама, это земля небесного райского сада. На иврите написано, я прочитаю 9 стих, ну, начало хотя бы, чтобы вы услышали: «Вайцамах, и произрастил привечный всесильный мин га-адама, из га-адама, коль эц». То есть всякое дерево, приятно на вид, хорошее для пищи. Вот мы видим здесь этот текст, как раз и говорит, что га-адама – это и есть земля Эдемского сада. Это, вы должны понимать, это духовная субстанция. Другими словами, для того, чтобы Адаму после его грехопадения снова вернуть свою душу в состояние га-эден, ему нужно будет с большим усердием в трудностях, проходя через страдания, есть духовный хлеб свидетеля, лехем эд, где хлеб свидетеля – это и есть живое слово Всевышнего, сходящее с неба. Помните, в Евангелии Иоанна, 6 главе, Иешуа говорит: «Анохи – хлеб, сходящий с небес. Я – хлеб, сошедший с небес». То есть вот этот хлеб Адаму нужно будет вкушать. Это приговор для всего человечества. Как мы понимаем, это относится и к нам в том числе. И мы начинаем понимать, что значит в поте лица внутреннего есть хлеб свидетеля. Это и есть суть того, чтобы умирать для себя, чтобы дать место в себе Слову Всевышнего. И, в общем-то, с тех пор, как Всевышний вынес этот приговор Адаму, именно в этот день, когда был вынесен этот приговор, каждогодно теперь Всевышний выносит приговор всему своему творению. И суть этого приговора в том, что ждет его в наступающем году. И этот приговор выносится по результатам пройденного пути человеком, с теми делами, которые он делал, и связан с тем, чтобы помочь человеку вернуться в состояние Га-Адама и Эдемского сада. То есть, все, что делает Всевышний, он всеми силами старается человеку помочь прийти в образ и подобие Сына Всевышнего. Поэтому этот день Йом-Труа еще и называют Днем Суда Всевышнего. И, как мы знаем, вынесенный приговор сразу не вступает в силу. Всевышний дает 10 дней, их называют днями трепета, когда человеку дается еще одна возможность исправить в своей жизни то, что он делал неправильно в этом году, и этим изменить вынесенный приговор. А в конечном итоге окончательный приговор утверждается в праздник Йом-Кипур. Это как раз день оправдания общины Всевышнего. Именно в этот день Моше спускается со вторыми скрижалями. Но, как говорят мудрецы, еще до последнего седьмого дня праздника Суккот остается возможность изменить вынесенный приговор. В чем суть исправления вынесенного приговора? Или в чем суть возможности изменить вынесенный приговор? Если коротко, в тшуве – возвращение к себе истинному. Кушать хлеб свидетеля в поте лица – твоя шувеха, твое возвращение к себе истинному. Именно так из года в год, возрастая в полноту образа подобия Всевышнего, мы и воцаряем Всевышнего в своих сердцах, а значит и в этом мире. Поэтому совсем не случайно сегодня, в канун праздника Йом-Труа, воцарение Всевышнего в этом мире, мы читаем недельную главу Китаво, которая начинается с заповеди приносить первые плоды нового урожая тем, кто вошел в обетованную землю. И, продолжая разговор о нашей главе Китаво, мы видим, что центральным местом нашей недельной главы является завет благословений и проклятий. Как написано в Дворим 29 глава 1 стих, вот слова завета, который Привечный повелел Моше поставить сынам Израиля в земле Моавитской, кроме завета, который Привечный поставил с ними на горе Хариве. И когда смотришь на содержание этого завета, то он кажется очень понятным читающим. Логика очень простая. Если человек послушен голосу Всевышнего и соблюдает все, что заповедано Всевышним, то у него в жизни все будет хорошо. А если человек перестает слушать голос Всевышнего, перестает соблюдать заповеди Всевышнего и оставляет Всевышнего, то у такого человека все будет плохо. Сразу скажу название проповеди. Взято из пророка Ишаягу, это слова Всевышнего, 55 глава, 8-9 стих написано. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, говорит Привечный. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои – выше мыслей ваших». Проповедь я так и назвал. «Мои мысли – не ваши мысли». Другими словами, Всевышний нам говорит, что вы не всегда можете понять его мысли и его пути. Но это не значит, что мысли Всевышнего и пути Всевышнего неправы. От себя добавлю, что мы должны помнить, что все, что Всевышний делает в этом мире, связано с одной целью – сотворить человека по образу и подобию Всевышнего. Ну вот то, что я говорил до этого места, это могут слушать все, всем это полезно. А вот то, о чем я буду говорить дальше, это уже проповедь для взрослых. Теперь давайте прочитаем, что говорит Тора в завете благословений и проклятий, чтобы удостовериться в том, что если человек послушен голосу Всевышнего и соблюдает все, что заповедано Всевышним, то у него все в жизни будет хорошо. А если человек перестает слушать голос Всевышнего и соблюдать заповеди Всевышнего и оставляет Всевышнего, то у такого человека будет все плохо. Книга Дворим, 28 глава, с 1 по 14 стих читаем о том, насколько хорошо будет человеку, который послушен голосу Всевышнего и соблюдает его заповедь. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Привечного Всесильного твоего, тщательно исполнять все заповеди его, которые заповедую тебе сегодня, то Привечный Всесильный твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Привечного Всесильного твоего. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои, кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит перед тобой привечный врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет привечный тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую привечный всесильный твой дает тебе. Поставит тебя привечный народом святым своим, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди привечного всесильного твоего и будешь ходить путями его. И увидят все народы земли, что имя привечного нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе привечный изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую привечный клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе привечный добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам. А сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя привечный главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям привечного всесильного твоего, который заповедую тебе сегодня. Храните и исполняйте, и не отступишь от всех слов, которые заповеду вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Итак, эта часть завета говорит о том, что если у тебя в жизни все хорошо, если ты успешен в городе и в поле, и с детьми у тебя все хорошо, значит, такой человек благословен Всевышним. А дальше текст говорит, что когда у человека все плохо, ничего у него не получается, то это значит, что такой человек проклят Всевышним, и причина, потому что он оставил Творца. Прочитаем. 28 глава с 15 по 20 стих. «Если же не будешь слушаться гласа Привечного Всесильного твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет привечно на тебя проклятие, смятение, несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Итак, первый вывод, который напрашивается читающему, очень простой и очень логичный. Если человек послушен Всевышнему, то у него все хорошо. Если человек не послушен Всевышнему, то у него все плохо. Такая железобетонная, я бы сказал, логика. И кто может сказать, что это не так? Ведь об этом Тора говорит. Но когда на все это смотришь, возникает вопрос. А почему тогда, в таком случае, мы видим много примеров того, как нечестивые в этом мире благодетствуют? Да, в общем-то, этот вопрос не только у нас возникает. Пророк Ирмиягу также задает этот вопрос Всевышнему. 12 глава Ирмиягу, 1 стих написано: «Праведен будешь ты привечный, если я стану судиться с тобой». То есть Ирмиягу говорит: «Я понимаю, что ты всегда прав, Всевышний, но…» Дальше Ирмиягу продолжает: «Однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» То есть, согласно завета благословений и проклятий, должно быть однозначно, вот эти нечестивые, они не должны быть благоуспешными, они не должны благоденствовать. Ирмиягу говорит: «Я понимаю, что если я начну судиться с тобой, то ты будешь прав в суде своем, но где же твое правосудие?» если нечестивые благоденствуют в этом мире. Также в псалмах певец Асаф задается таким же вопросом. 72-й псалом, прочитаю с 1 по 12 стих. Псалом Асафа. «Как благ всесильный к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, сглобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает всесильный, есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём и умножают богатство». Другими словами, мы видим, что в этой железобетонной логике, которую мы видим в завете благословений и проклятий, не все так просто. И это не значит, что слово Всевышнего неправо. Это значит, что мы чего-то не понимаем. И не только мы. Мы видим, и у пророка Ермиягу был вопрос, и у Асафа псалмопевца вопрос. Я думаю, что у многих из нас есть такой вопрос. И в подтверждение тому, что мы чего-то не понимаем в этой железобетонной логике завета благословений и проклятий, является гнев Всевышнего на трех друзей Иова. Вы помните, как в жизнь праведного Иова пришли беды одна за другой. И друзья Иова вроде бы пришли утешать Иова. А в конечном итоге вместо утешения его начали его обвинять. И вот все их обвинения, по сути, строились именно на вот этой железобетонной логике завета благословений и проклятий. То есть, если, Иов, у тебя все так плохо, то это значит, что ты грешил и даже грешил тайно, а выдавал себя за праведника. Грешил очень сильно. И Всевышний разгневался на этих мудрецов, а это были мудрые люди. Мудрецы Востока, я бы сказал. И что Всевышний говорит этим великим мудрецам Востока, которые думали, что они понимают мысли Всевышнего и его пути? 42 глава книги Иова, 7 стиха. «И было после того, как Привечный сказал Иову те слова, сказал Привечный Элифазу Фимонитянину». Он старший среди этих мудрецов. Главный. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову, принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Слушайте, если Всевышний хотел отвергнуть этих трех друзей Иова, великих мудрецов, только за то, что они судили вот по этой железобетонной логике завета благословений и проклятий, думая, что они знают пути Всевышнего, то что же тогда говорить о нас? «И пошли Лифас Фимонитянин, и Вилдат Савхиянин, Сафар Наамитянин, и сделай так, как Привечный повелел им. И Привечный принял лицо Иова». То есть единственный, кого Всевышний принял, это Иова. Тех, которые думали, что они понимают Привечного и его пути, основываясь на этой логике завета благословений и проклятий, судя человека, глядя на то, что приходит в его жизнь, Всевышний говорит, что я вообще с такими и разговаривать не буду, я их лицо не приму. «И возвратил Привечный потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Привечный Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Вот к этому вдвое больше мы еще вернемся чуть позже. В итоге мы видим, что в завете благословений и проклятий есть что-то, чего мы еще не понимаем. Знаю одного богобоязненного человека, который, читая эти благословения и проклятия, так же, как и Ермиягу, задал вопрос своему небесному отцу. Он сказал: «Отче, Видимо, я чего-то не понимаю. Когда я смотрю на то, что пришло в мою жизнь, то могу точно сказать, что это нельзя назвать благословением. Но ведь слово твое говорит, что проклятие приходит в жизнь того, кто оставил тебя и стал поклоняться другим богам, как написано в 20 стихе 28 главы Дворим. «Пошлет привечный на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». И этот человек, вникая в себя, мог точно сказать, что он любит Всевышнего и старается жить поистине Всевышнего, и о нем нельзя сказать, что он оставил Всевышнего. И он, продолжая молиться, взывал ко Всевышнему и говорил: «Объясни мне, Отец, что происходит? Чего я не понимаю?» Так молился этот человек в своей вечерней молитве, и вот утром Всевышний посылает ему 43-й псалом. И читая этот псалом, этот богобоязненный человек вдруг начинает понимать, что этот псалом точно о том, о чем он молился вчера. Давайте прочитаем этот псалом. Это учение сынов Кореевых, псалом 43. Буду читать с 10 стиха. «Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой, и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое передо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от зора врага и мстителя. Все это пришло на нас. Но мы ведь не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Обратите внимание, в жизнь народа пришли великие беды, а автор псалма говорит, что при всем при этом мы не нарушили завета и не забыли тебя. Ведь мы понимаем, что Слово Всевышнего и здесь, и в 28 главе Дворим – это истина, и оно неизменно. Тут не может быть неправды. Тогда что же происходит? Дальше написано: «Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего». Обратите внимание. «Когда ты сокрушил нас в земле дракона и покрыл нас тенью смертной». То есть Всевышний покрывает тех, которые верны ему, сердца которых не отступили от него, стопы которых не уклонились от пути его, Всевышний покрыл их тенью смертной. Вы знаете, быть покрытым тенью смертной, хорошего там мало. Если бы мы забыли имя Всесильного нашего и простерли руки наши к Всесильному чужому, то не взыскал ли бы сего Всевышний, ибо он знает тайны сердца. То есть псалмопевец говорит: народ не отступил от Всевышнего и не забыл имя Всевышнего, и не простирал рук Богу чужому. То есть это все то, за что могли бы прийти эти проклятия, но ведь народ этого не делал. Тогда почему все это пришло в их жизнь? И дальше сыновья Кореевы продолжают: «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, привечный? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прилипнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей». Итак, этот псалом нам говорит нечто такое, что не умещается вот в эту железобетонную логику благословения и проклятия. И нам осталось понять, что же все это значит. Вы, наверное, обращали внимание на то, что в Писаниях Нового Завета постоянно подчеркивается эта мысль незаслуженных страданий. То есть это именно то, что мы сегодня хотим понять. Почему приходят в жизнь праведников незаслуженные страдания? И чего мы еще не понимаем в этой железобетонной логике благословения и проклятия? Например, у 1 Петра во 2 главе 19 и 21 стих написано: «Ибо то угодно Всевышнему, если кто, помышляя о Всевышнем, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? То есть, когда человек грешит, тогда приходит проклятие, это все понятно. Но почему приходят несправедливые страдания? Петр говорит, что Всевышнему это угодно. Вопрос, почему? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему? Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас. Как бы аргументация не совсем понятна. Понятно, что Машиах пострадал за нас, чтобы искупить нас от власти князя этого мира. Почему тогда мы призваны так же страдать, как и Машиах страдал, незаслуженно, как написано, пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Что хочет сказать Петр? Вот здесь что-то из того, что мы сегодня еще не понимаем в этом завете благословения и проклятия. Также во 2 Тимофея, 3 главе, с 10 стиха написано: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе, Листрах». Это Павел говорит Тимофею. «Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня привечный». А дальше он говорит: «Да и все, желающие жить благочестиво в Машиахе Иешуа, будут гонимы. А злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть опять мы видим эту тему. Благочестивые будут гонимы и страдать, а обманщики и злые люди будут преуспевать. Есть много других мест в Писаниях Нового Завета, которые об этом же говорят. Главный вопрос для нас – почему Всевышнему угодно, чтобы мы страдали несправедливо? Он ведь судья справедливый. И не может быть так, чтобы на его суде была какая-то несправедливость. Пророк Ермиягу говорит: «Я знаю, что даже если стану судиться с тобой и говорить о несправедливости, то все равно я буду неправ, потому что ты прав». И вот, размышляя над всем этим, Дух меня привел к пророку Ишаягу. Ишаягу, 40 глава, с 1 по 3 стих написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Привечного принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне: приготовьте путь Привечному, прямыми сделайте в степи стези всесильному нашему». Мы знаем, что глаз вопиющего в пустыне – это служение Иоанна Погружающего. А это значит, что к первому приходу Иешуа Машиаха народ уже вдвое получил за все грехи свои. А дальше мы читаем пророка Ишаягу о том, что сыны Израиля за посрамление, которое они получат, которое будет над ними, они получат вдвое. И там также сказано, что Всевышний любит правосудие. Давайте прочитаем 61 главу Ишаягу с 1 по 8 стих. «Дух Привечного Всесильного на мне, и Привечный помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Привечного благоприятное». Мы знаем эти слова из Евангелия от Луки. Эти слова Иешуа прочитал в синагоге и сказал: «Ныне исполнилось сие Писание». Это то, что должно было исполниться в его первый приход. А дальше у Ишаягу написано: это то, что исполнится в его второй приход. «И день мщения всесильного нашего утешит всех сетующих, возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла сдастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Привечного во славу его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Привечного, служителями всесильного нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народа, вы славиться славу их». И вот смотрите: «За посрамление вам будет вдвое». Вы знаете суть посрамления? Это и есть эти незаслуженные страдания. За поношение. Опять незаслуженные. Будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них, ибо я, привечный, люблю правосудие. Ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. Таким образом, мы видим, что в конечном итоге справедливость будет восстановлена. Это же самое мы видим о судьбе Иова, который страдал незаслуженно. 10 стих 42 глава написано: «И возвратил привечный потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал привечный Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Да, справедливость восстановлена. Но вопрос остался. Чего же мы не понимаем в этой железобетонной логике благословения и проклятия? За что так возгорелся гнев Всевышнего на друзей Иова? Почему последние 2000 лет, судя по пророку Ишаягу, что мы прочитали, сыны Израиля страдают незаслуженно, потому что уже к первому приходу Иешуа Машиах они уже вдвое получили за все грехи свои? Так вот, если внимательно посмотреть на то, почему вот эти страдания пришли в жизнь Иова, незаслуженные страдания, то можно видеть, что это все было связано с тем, чтобы проверить верность Иова Всевышнему. Смотрите, как все начиналось. Первая глава Иова, 7 стиха прочитаю. «Сказал привечный сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана привечному и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал привечный сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Послушайте, это свидетельство самого Всевышнего, он ведь знает сердце человека. И вот мы видим, что до этого места безупречно работает вот эта логика благословения и проклятия. То есть Иов богобоязнен, справедлив, непорочен. И смотрите, что говорит сатана. И отвечал сатана привечному и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» То есть ты ведь его полностью благословил и охраняешь. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. То есть все точно, как в завете благословений и проклятий. То есть в части благословений. А дальше сатан говорит: «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» То есть вот здесь мы видим как бы начало ответа на наш вопрос. Почему приходят в жизнь благословенных людей, праведников, богобоязненных, искренних, чистосердечных? Почему вдруг приходят в их жизнь такие страдания, которые они никак не могут объяснить? Потому что это не вписывается в эту логику завета благословения и проклятий. И друзья Иова тоже не смогли это понять. Коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Другими словами, незаслуженное страдание – это и есть составляющая часть завета благословений и проклятий, которая необходима для проверки верности человека Всевышнему. Благословит ли он Всевышнего, когда вдруг в его жизнь придет то, чего он явно не заслуживает? И как мы видим, в конечном итоге, если человек оказался верным, то Всевышний восполнит всякую потерю вдвое, ибо он любит правосудие. Я бы сказал, что во всей этой истории есть такое понятие – играть в долгую. Вот тут вот как раз и есть вот эта тема игры в долгую. Всевышний по-любому будет судить справедливо. И за всякое несправедливое страдание он воздаст вдвое. Так что здесь сомневаться не надо. А вот почему эти несправедливые, незаслуженные страдания приходят в жизнь человека, мы начинаем понимать. Весь вопрос в том, благословит ли человек Всевышнего, когда он, будучи праведником, потеряет в раз все, что имел. Здесь также можно вспомнить жизнь Иосифа. Те сны, которые Всевышний показывал ему, помните? И братья поклонятся ему, и солнце, и луна поклонятся ему, и звезды. То есть в снах Всевышний Иосифу говорит о том, что он его возвеличит. Не только над братьями возвеличит, но над всеми народами над всей вселенной возвеличит его. И, казалось бы, Иосифу осталось только ждать, когда все это исполнится. Но вдруг в жизнь Иосифа приходят такие страдания, и причем не один год, целых 13 лет, и в ров брошен со змеями и скорпионами, и в рабство продан, и в этом рабстве еще и в тюрьму посажен. И все это, как мы читаем в 104-м псалме, нужно было только для того, чтобы проверить верность Иосифа Слову Всевышнего. Прочитаю 104-й псалом с 17 стиха. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово привечного испытало его». Вот когда все это вместе складываешь, становится более понятная притча, которую Иешуа рассказал своим ученикам о неверном суде. Помните? Евангелие от Луки, 18 глава, прочитаю с 6 стиха. «И сказал Господин, слышите, что говорит судья неправедный? Всесильный ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сатан говорит, забери у него все, что он имеет, и посмотри, благословит ли он тебя? Действительно ли он такой праведник, любящий тебя? Или он тебя любит и благословляет именно потому, что ты вот даешь ему все, что его душа желает, и только потому, что он соблюдает заповеди? А вот ты проверь, будет ли он благословлять и любить тебя без всего этого твоего благословения. Теперь становится понятно, почему Новый Завет так много говорит о незаслуженных страданиях, которые, на первый взгляд, казалось бы, противоречат завету благословения и проклятия. А в итоге мы видим, что так же, как во снах Иосифа ничего не было о тех страданиях, через которые ему нужно будет пройти, чтобы эти сны исполнились, чтобы эти благословения Всевышнего пришли в его жизнь в окончательной форме, так же и в нашей жизни, и в жизни всего народа Израиля. Поэтому теперь, когда нам это открыто, я просто обращаюсь к тем, кто сейчас проходит через эти незаслуженные страдания, и хочу ободрить вас словами апостола Петра. Думаю, теперь они более понятны всем нам. 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в страданиях Машиаха, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйтесь». Аминь.